Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Поздравляем вас с наступающим праздником входа Господня в Иерусалим и ныне празднуем Лазаревой субботой. Вы можете позвонить к нам в прямой эфир радио «Радонеж» по телефону 8495-959-5939. И мы с отцом Александром постараемся ответить на ваши вопросы. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текста вашего вопроса. Батюшка, когда Господь воскресил Лазаря, многие уверовали в Него. Проходит всего несколько дней, и эти люди будут кричать «распни его». Что за такое вот преображение произошло за эти несколько дней с этими людьми?
Ну, точно уже нам неизвестно, что те, которые уверовали, так стали кричать. Кричала толпа. Поэтому, конечно, толпу можно настроить, но те, кто уверовали, а в евангельском контексте всегда вера имеется в виду, вера христианская, посетила человека. Он остается, как правило, учеником Христовым.
Просто эти ученики, они еще себя не проявили, как ученики.
Конечно. И ученик проявляется только в искушениях.
Когда пришли искушения.
Да. Тогда уже ясно, кто ученик. Алло, добрый вечер. Слушаем вас.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот когда очень тяжело, духовно или физически, я иногда говорю Богу, что, Господи, если можно, пусть это будет ради Тебя. Но, может быть, нужно смиряться и говорить, что это по моим грехам я должна терпеть, или просить у Бога помощи. Вот как правильно переносить вот эти тяготы?
Да какие там у вас грехи-то, Господи, помилуй. Поэтому нет, просто, Господи, дай мне терпение. Этого достаточно. У меня одна очень такая уже женщина весьма пожилая, ей было крепко за 80. Она трижды приговаривалась к расстрелу. И ни разу не расстреляли. Но вот можно представить себе, какие чувства ее обуревали в этот момент. Вот. И она вот меня так и научила. Говорит, ничего так быстро Господь не дает терпения, когда его просишь. Вот. Так что вот незабвенная Екатерина Александровна, передаю вам такое назидание. Я ее очень люблю и любил. Она уже давно отошла в мир иной, такая совершенно потрясающая женщина.
Вот сказать, что, Господи, ради Тебя буду терпеть.
А вообще-то христианин, он все должен делать ради Господа. Рубашку гладить.
То есть говорить это не обязательно?
Не, это само собой разумеется, только надо именно в этом чувстве.
Такой готовности понести.
Да, русский народ говорит, вот Господь терпел и нам велел. В этой формуле все и заключается.
Ну, действительно, русский народ, он явил такой образец терпения.
Да, и продолжает являть.
Ну, это вот свойство этого нашего народа, или же...
Ну, это нет, это, конечно, церковь воспитала. Но дело в том, что люди не христиане, они не знают, что нужно терпеть.
Хотя проявляют порой терпение.
Конечно. Когда... А дело в том, что каждая же душа христианка.
Потому что интересно, но люди даже церковные говорят, вот у меня сосед не церковный человек, а мне в пример своей добротой, милосердием, терпением. То есть Господь и...
Но все равно он же родился, воспитан в контексте русской православной культуры. Наши вот татары там, они мало чем от нас отличаются. Потому что мы все вместе общаемся. И вот мне один человек, американец, он рассказывал, что... Но американцы, они вообще не понимают... как должны строиться человеческие отношения по-христиански. Но стоит в коллективе, в рабочем, завестись русскому или индусу, и они быстро перенимают вот это новые отношения, такие человеческие.
То есть человек, он все-таки стремится к этим отношениям?
Конечно, потому что он узнает в них вот, ну, как бы свою духовную родину.
Здравствуйте, батюшка. Раздражают разговоры во время богослужения. Замечания настоятеля не действуют. Очень сложно сосредоточиться на молитве. Что делать? С уважением, Светлана.
Светочка, надо дальше тренироваться.
В терпении.
Ну, например. А так, конечно, раздражают. Меня тоже раздражают. Иногда и рявкнешь.
На время утихается.
Ну, еще бы.
Батюшка, ну, а уйти в другой храм и найти место, где все...
Это контрпродуктивно. Раз Господь сюда поставил, здесь и будем. Если будут выгонять, ну, тогда уйдем. А так-то зачем? Очень важно, ведь радуясь, что впадаешь в искушение, его преодолеть ради Христа. Мы сегодня уже об этом говорили.
Человек пришел помолиться, и именно это ему не дается, не удается.
Ну, сейчас ему все условия создать, раскладушечку, матрасик, пледиком укрыть, свет выключить, и чтоб никто не ходил, не шаркал тут. И он будет молиться.
Но для новоначального обстоятельства внешние, они очень действительно важны для молитвы. Человек пришел, только-только еще осваивает, что здесь в храме происходит, и это шептание, разговоры, хождение, передайте свечку, оно...
Ну, конечно. Ну, с другой стороны, это вот та ситуация, в которой мы живем. Другой не будет. Для того, чтобы в тишине молиться, для этого есть келья. Встал в 2:30 утра, еще даже поливалки не ездят, и молись, пожалуйста, в цитимише. У меня соседка, например, раньше 6 утра пылесос не включает.
Да. В 6 уже бывает.
Да. А в 7 цокает каблуками. Я сперва думал купить ей ковер. А потом думаю, наверное, все равно будет слышно. Думаю, что? Ну, потом хлопать, надо его искать. В общем, целое дело. А вдруг перепугается.
И как вы?
Да, привык, да, стал привыкать.
Я однажды был в гостях. Дом стоит прямо вдоль железной дороги. Видно, дом старый, а железную дорогу проложили не так давно. Ну, буквально метров, может, 70 от дома. И я не мог просто электрички туда-сюда, туда. Я говорю, как вы вообще здесь живете? Да что? Я говорю, ну вот шум. А, говорит, мы уж давно не слышим. То есть вот люди настолько...
То есть оглохли.
Привыкли или вот смирились. Но факт то, что такая избирательная слышимость для них стала.
Ну да, такое тоже явление есть, конечно.
Не скажу, что люди глуховатые, нет, вполне. Но вот этого шума не замечают. В Евангелии написано, что в аду будет плач и скрежет зубов. Батюшка, объясните, что это за такая вот формула, о которой Господь говорит? Что за скрежет зубов, плач, когда зубов-то нет?
Плач, потому что он это обозначает, что мы будем... скорбеть о зря прожитой жизни. А скрежет зубов, а потому что ничего уже изменить нельзя.
У души зубов-то нету.
Ну да, но скрежет.
Ну вот, чтобы человек мог ярче представить.
Да, скрежет он будет.
Как это бывает. И действительно, как одна спрашивает, и что, действительно ничего нельзя будет изменить?
Ничего.
А как же молитвы тех живых, которые о усопших молятся?
Очень даже. Вот когда сидишь в тюрьме, и тебе с воли приходит письмо. Принесешь кусочек бумажки, а ты читаешь, тебе большое утешение.
То есть там человек, находящийся в муке.
Да, он от этой весточки, который... и является молитва, очень утешается.
Но изменений в его состоянии не происходит.
Mm-mm.
А как же говорят, молитва матери со дна моря достанет?
Ну, имеется в виду море такое аральское.
Неглубокое.
Да.
Понятно.
Это же тоже образ.
Господь говорит прощать своих врагов. Но у меня нет врагов среди людей, и нет тех, кто бы говорил обо мне плохо. Может, я ослеплен гордостью и прелестью и живу не по-христиански? Или мне это не так?
Нет, просто недостаток информации.
То есть человек просто не знает, кто,
ну, конечно,
что о нем.
Ну, да. Это ему так кажется, что он такой симпатяга.
Но не замечать таких злопыхателей, это же, наверное, хорошо.
Ну, я думаю, говорит, так это удобнее даже.
Говорит, не вижу.
Ну, а и... так, ну что? Как сегодня одна женщина говорит, я вот все время осуждаю вообще. Ну, например, идет какая-то дама, говорит, вот вырядилась. Ну, она же не знает, что она вырядилась. Это оценочное суждение другой дамы. То есть ей не нравится, как она вырядилась. И вот она осуждает. Вот проблема.
Ну, вот кажется со стороны, что это... смешная проблема.
Нет, но меня это поразило. Я 40 лет исповедую, первый раз такое вообще услышал как-то.
А у людей серьезная проблема. Что, на что не посмотрю, то с осуждением воспринимаю.
Ну да, оно уже давно в сердце поместилось. Это осуждение, оно там живет, ему хорошо, оно пустило метастазы. Это очень большой, нужен подвиг, чтобы это все окаять, вычистить.
То есть изменить вот это отношение к тому, что тебя раздражает.
Ну да. Что такое раздражение? Раздражение – это и есть начальная стадия гнева, который есть грех смертный.
Как правило, я же правду говорю.
Ну что ж.
И вот это человеку больше всего возмущает, что он же прав.
Не, ну все правы. Вообще, я вот где-то прочел в какой-то умной книге, что женщину, а у нас церковь женская, нельзя, можно убедить в чем угодно, только не в том, что она не права. Это вообще контингент, он всегда прав. Даже если молчит, не высказывает, все равно прав. Молчу, но прав.
У каждого своя правда.
Ну, по крайней мере, та, на которой он стоит.
И вот с чего начинается вот это изживание из себя недовольства? С признания своей неправоты?
Ну, конечно, с покаяния.
То есть я не прав. И вот человек начинает все в себе окаивать. Это правильно, если человек ко всему относится
скрытно? Ну, как вот Ава Дорофей говорил, что анафема мне и моему мнению. То есть надо это анафематствовать. Потому что это приводит к духовной смерти. Это есть яд, который нужно выплюнуть просто.
Ну, Ава Дорофей был духовный человек.
Ну, весьма. Даже святой.
Поэтому он так о своем мнении отзывался.
Да, нет, он просто ясно это понимал. А большинство людей же это не понимают, они правы. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие отцы. Беспокоит вас богоспасаемый город Голицын.
Что, целиком прям без... Ну, и никто не спит, что ли?
Нет, все бдят, батюшка.
Ну, дай бог.
Батюшка, такой вопрос хотел задать, я зачту. Почему Господь с учениками кушали Пасху в ночь с четверга на пятницу? Разве иудейская Пасха была не с пятницы на субботу?
Вот это они не иудейскую праздновали-то. Вы что это? Мы сейчас с иудеями поврось.
Ну, батюшка, ну это да, это понятно. Ну, как бы, ну все равно. А, ну это то есть была новая.
Новая Пасха. Наша новая Пасха – это Христос. Вот и все. Иудеи – это Ветхий Завет. Все. Проехали.
В наш православный магазин часто заходят люди от ясновидящей, которые посылают их купить определенные иконы. Раньше в ответ пыталась объяснить, что не туда они идут, за помощью, но это бесполезно, не слушают. Теперь просто говорю, что нет таких икон. Правильно ли так поступать? Или стоит все-таки им говорить, что это грех?
Ну, зачем говорить, если бесполезно?
Ну, может, хотя бы один из десяти-то услышит?
Нет. Нужно вот что. Взять правило церковное, что кто обращается к звездочетам, колдунам, такой отлучается от церкви на, по-моему, на 6 лет по церковным правилам. Туда можно добавить и всяких ясновидящих, оракулов.
То есть я об этом людям ну, просто...
Вот нет, висит плакат прям. Человек входит и видит. Кино по понедельникам, танцы по четвергам, а вот этим... 6 лет без причастия за один поход. Пусть читают, наслаждаются. Сделать яркий такой плакат. И я бы так сделал. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий и отец Александр. Сергий, Москва. Отец Дмитрий, ответьте, пожалуйста. Вот в Евангелии сказано: «И пойдут сии в муку вечную». Матфея 25 глава. Мука вечная. Это бесконечная? Спасибо, Господи.
Все, суд находится в руках Божьих.
То есть тут мы не можем рассуждать, насколько это...
Да, вечность. Вот Вселенная, она вроде бы бесконечна. Но у нее есть диаметр. Вот эта видимая часть Вселенной. Даже ученые подсчитывают количество звезд. Там в какой-то минус 14 степени.
То есть все равно границы существуют. У того, что человеком названо бесконечно...
Нам сказано вечно. Мы так и веруем, потому что это для нас спасительно.
То есть пытаться каким-то образом это...
Исчислить невозможно, потому что духовный мир – это нематериально.
То есть если Господь захотел именно такую категорию нам явить...
Да. Значит, это же категория, ну, как бы, категория Священного Писания. Вечность. Звезды-то не вечны. Сколько звезд на небе уже давно погасли, а мы видим их свет.
Звезды спадут с небес,
сказано. Ну, а как? И силы небесные поколеблются. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, если человек, созданный по образу и подобию Божию, является основным качеством души человека вера, есть ли такое свойство
это,
у Бога?
Что это вы так говорите? Основа свойства человека – это вера.
Нет, а свойство души человека?
Ну, тоже все, гораздо больше неверующих. Взять хотя бы нашу страну. У нас воцерковленных людей там 3% всего.
Но от природы же человек религиозен все равно.
Ну что ж, религиозен. Вера бывает бесовская, например. У большинства людей бесовская вера. Это и верой есть... нельзя назвать.
Но в любом случае человек, даже если он не верит ни во что, это все равно вера, что ничего нет. Вот вера в Бога.
Нет,
это...
тех, которые ни во что не верят, таких, конечно, мало.
Но атеисты, они тоже ведь верят. Это
ну да, вера. Тоже вера, только она вывернута немножко наизнанку.
Но вот у Бога есть такое свойство веры?
Как бы вам сказать? Дело в том, что вера по определению это есть обличение вещей невидимых. А для Бога нет невидимых вещей. Поэтому он под это определение не подходит. Вера – это человеческое свойство. Выходит так.
Это свойство существа ограниченного, а Бог да. Безграничен.
Нет, ну просто Богу все ведомо.
То есть здесь уже идет речь не о вере, а о знании.
Ну да, но вера – это и есть знание. Потому что сказано, что вера – это видение. Так же и ведение.
Когда человек... Не, ну тут человек воспринимает это именно вот силой своей веры.
Ну да, это такое видение. Ну вот, например, человек совершает какой-то поступок. И тебе через этот поступок открывается, что это последний негодяй. Ну, чтобы не быть категорическим, предпоследний. Есть еще там Тереза Мэй, и похуже еще есть. И вот тебе это открывается, хотя ты сам не знаешь, так сказать, никакого досье у тебя нет, но раз человек может так сделать,
то ты как бы понимаешь некоторое его качества.
Да. Потому что дерево – суть по плодам. Вот до Маргарет Тэтчер был премьер-министр. Сейчас скрылось, что он насиловал детей и некоторых до смерти. И потом есть целый островок, где там его приспешники и другие люди, участвовавшие в оргиях, они их потом, детей, хоронили. Там целое кладбище. В основном сирот. Вот что это за люди? А ведь премьер-министр и люди, приближенные к нему. Так сказать, королевство Великобритании. Вот что это за люди? И все это шито-крыто, потому что это было раскрывать, это не полезно для Британской империи.
Ну да, когда пекутся о репутации.
Да, больше, чем вот о здоровье и жизни сирот.
Ну, когда речь касается сильных мира сего, там другие законы.
Нет, закон-то закон, человеческие законы – это вообще-то вещь такая временная. И действительно, оно еще имеет свойство дышло. Поэтому. Но есть же Божий закон, есть Божий суд.
Но об этом вот, когда вот мы сегодня поминали плач и скрежет зубов, это вот там потом. Вдруг человек осознает.
Нет, и в этой части земли тоже бывает. Прям при жизни. Вот тот человек, который ну, практически ввел термин «домашнее насилие», вообще боролся очень за права детей, он оказался педофилом. И, так сказать, увлечен сейчас в насилии над детьми. То есть весь его пафос борьбы с семейным насилием, он заключается в том, что вот он очень любил детей, но такой специфической любовью, за которую срок дают. И, конечно, это действительно отражается на психике детей. Таких и расстрелять не жалко.
Отец Дмитрий, а как же спасенный разбойник? Я не хочу скорбеть о своей жизни пустой. Уже ли мне никакой надежды нет? Изменить я уже здесь ничего не могу.
Пока человек жив, он здесь может изменить все.
Ну вот человек на свой возраст указывает, говорит, что уже что я могу?
Все может. Как разбойник на кресте. Может он сравнить свое состояние с разбойником. Надо вот прочитать раз 600 этот текст. Призвать на помощь молитву самого разбойника. Он в раю. Имя неизвестно, но вот, дорогой разбойник, научи меня. Сделай так, чтобы пелена с моих глаз упала. Что ты вложил в эти слова, помимо Господи, когда придешь в Царствие Свое, чтобы я тоже так бы смог?
Человек, видя свою немощь, теряет надежду. А много ли может человек, прибитый ко кресту? Оказывается, может спасти свою душу.
Да, конечно, может.
Он не может ни руками пошевелить, ни ногами, ничего не может.
Да больно дико.
А душу спасти может?
Может. Поэтому каждый человек, который живет на земле, душа его не отошла еще от тела, он может получить спасение.
Пашка, а есть ли такие люди, которые настолько грехе уже навыкли, в нем растворились, что для них покаяние уже невозможно?
Тут так. Во-первых, возможно. А во-вторых, чрезвычайно затруднено. Что по статистике такие люди здесь на земле и кончают плохо. Но теоретически это возможно. Человек очень, как Федор Михайлович говорил, что вот широк человек. Поэтому в человеке много всего. А Бог бесконечно свят, бесконечно милосерд, бесконечно добр. И использует каждую возможность, чтобы спасти человека. Как вот эти следователи говорят, слово у них такое есть, зацепки. И вот Господь ищет для каждого такое, за что бы зацепиться.
Человек в течение своей жизни избирает не светлый путь, а темный. И Господь, видя, что этот выбор, он все дальше и дальше уводит человека от истины, может ли он остановить человека на этом пути и повернуть обратно?
Нет. Просто Господь может посылать ему разные обстоятельства, которые могут этому способствовать.
То есть как помощь, но не как насилие над человеком.
Ну вот Господь часто прибегает к такому приему педагогическому, который русский народ назвал так. За что боролись, на то и напоролись.
Но у нас тоже это частенько проскальзывает. Отомстить, чтобы неповадно было впредь.
Ну, нам Господь не дал такой возможности судить других людей. Мне отмщение, сказал он, и аз воздам.
Воздает, воздает. Даже те, кто все-таки приходит с покаянием в храм, они сами рассказывают, как им Бог воздал.
Конечно.
За все, что было в жизни.
Конечно.
Объясните мне, пожалуйста, смысл того, что церковь установила существование крестных родителей. Да и назвали их так громко. Крестная мама, папа. Мы сами верующие, воцерковленные родители. Почему нас недостаточно, а нужны еще дополнительно?
Как это сложилось? Изначало, на протяжении веков, родители не в большинстве случаев приводили своих детей к вере. И большинство людей, которые хотели принять крещение, они не от родителей получили веру, а от какого-то друга или знакомого. Это мы увидим даже в описании древних святых, например, Варвары. Вот. И когда они крестились, им надобились по обряду восприемники. И вот этот восприемник, он впервые приводил этого человека в собрание верных, за которым он ручался, что он не пойдет и не продаст тут же. То есть он его оглашал, учил его в вере, когда убеждался, что он уже уверовал, он вводил его в собрание. Там завершалось оглашение. И потом приводили его к крещению. И тот, кто его привел, он был и восприемником.
Как ответственным за его,
да,
обращение.
Да, как тот, который его рекомендует для церкви.
Ну и нес потом ответственность уже,
да,
за него в
дальнейшем. А потом это приняло такой, ну, вид обычая. Как, к сожалению, само крещение. Вот сегодня ко мне молодая женщина подошла и говорит, я вот собираюсь креститься. Я говорю, ты Евангелие читала? Она говорит, нет. Я только читала краткую книжку, где, ну, Евангелие изложено. И я говорю, ну, неплохо, конечно, сам текст почитать. Ну, я так задал вопрос, она мне объяснила очень такие важные вещи, которые связаны и с крестом, вот, и с крещением, и я, в общем, остался доволен, что все-таки вот человек как-то элементарно катехизирован.
Что такое плотское мудрование?
Это значит не духовное. Так, та мудрость, которая служит тому, чтобы было хорошо. Вот как люди обычно. Вы зачем крестите? Хочу, чтобы у ребенка все было хорошо. Я тут же сразу включаю. А вот ты знаешь, как закончил жизнь Господь наш Иисус Христос? Знаю. Его распяли на кресте. Как ты считаешь, это хорошо? И вот я у нее спросил, у этой женщины, она говорит, да, но он же ради людей пострадал. То есть, видишь, она... Я говорю, а ты готова? Я говорю, я не знаю. Тоже ответ очень хороший.
Ну да.
Да, вот человек только собирается креститься, уже вот он каким-то таким... Вот это уже не плотское мудрование. А человек, который думает, что крещение его избавит там от прыщиков, или что там бабка велела, чтобы грыжу заговаривать, надо сначала крестить, то это, конечно, плотское мудрование. Вокруг пупочной грыжи. Это не годится как аргумент для крещения.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Объясните, пожалуйста, кого называет псалмопевец Давид врагами? Я, как молясь, и как молясь принимать эти слова?
В данном контексте он врагами называл тех людей, которые хотели его убить. А мы на молитве это имеем в виду бесов.
То есть тех, кто борет нас против, поставляет нас против Бога.
Да.
Потому что,
конечно... Не только против Бога, и против заповедей. Против наших ближних. Это же книга-то пророческая.
Ну, писал он ее как...
А писал, да, прям имел в виду реалии обычной жизни его.
Да, он воспевал величие Божие в том, что он видел, с чем сталкивался, да. С чем жил.
А потом вот, я уж не знаю, как там у Гоголя, Николая Васильевича, Александра Сергеевича Пушкина, там очень много вещей так зашифровано, духовных, что вот прям читаешь, как пророческие вещи.
Свойство пророчества – это безвременность.
Угу. Да, всегда. Вот так, да, 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 именно. Совершенно верно. Так же у царя Давида, он был поэтом, причем поэтом от Бога. До сих пор это считается непревзойденной поэзией. Поэтому там вот эта книга такая вечная.
Пастушок ходил, пока пас овец, играл на гуслях.
Но он все время читал книгу «Бытия», которая раскрывалась перед ним и в звездном небе, и в ярком солнце, и в степи, которые он... со стадами своими пас животных.
Но вот Господь пребывал в его сердце, и он видел сквозь свое сердце вот эту и красоту,
да.
И Творца в этом.
Конечно.
А у нас почему-то сердце для Бога не открыто.
Ну, мы сами в большой степени себя от него изолировали.
То есть своим собственным выбором.
Ну, ревизии заповедей, все хотим приспособить Бога к себе. Как будто это ушить слишком широкие брюки.
А человек не знает, как подойти с иной стороны.
Ну, почему-то подходит только вот с одной.
А так все делают. Это же самый главный аргумент.
Так все. А как все нельзя? Христианин должен жить, плыть только против течения. Исключительно. Пусть он медленно плывет, пусть ему тяжело, но только вот в этом направлении. Почему? Потому что вниз течет вода только в бездну.
Ну да, потом водопад такой, из которого уже не выйдет.
Как?
А ведь вот даже дети иногда задают вопрос, в классе все матерятся, а я не хочу. Как вот мне быть? То есть у человека желание идти против коллектива, в котором принято такое общение.
Ну, мало что принято. Вообще у людей такого всего принято. Как мне один мальчик говорил, что ну а что такого, все равно когда-нибудь сидеть. И сел. А сейчас уже умер. Чуть больше 30 лет, он уже не мальчик был. Ну, уже умер. Папа жив, мама жив, другие братья и сестры живы, а он уже умер. То есть он жизнь свою убил.
Но он настроил себя на то.
А я, он не сам, я с ним вот беседовал, такие душеспасительные вел. А он так уже настроился, говорит, все равно когда-нибудь сидеть.
То есть понимал, что выбор его в жизненный все равно приведет в тюрьму.
Да.
Но менять ничего не хотел.
Ну, так вот, по-моему, не хотел.
Ну, вот в людях порой жажда красивой жизни.
Ну, все-таки тюремную жизнь трудно назвать красивой.
Нет, то, что предваряет ее. Ведь человек совершает проступок в надежде воспользоваться. Если украл, то деньгами. Если кого-то, так сказать, ограбил, то его имением. То есть человек думает, что вот сейчас это будет мое. А на поверку...
Ну, мое, что же условно, временно. Сегодня ты пан, а завтра пропал. Ну, это тоже русская пословица. Наверное, южная русская, там все панове.
Ну, вот люди предпочитают порой вот такой взлет, пусть кратковременный. Они знают, что будет падение, что будет потом.
Ну, просто человек старается не думать о том, что будет падение. Когда будет, тогда вообще-то пишут письма маменьке. Мама как-то была права, не забуду мать родную. И там.
Подскажите, пожалуйста, как понять, идти ли пробовать себя в монастырской жизни или нет? Я очень хотел бы в монастыре по-настоящему нести смиренно послушание, но не могу понять, моя ли это иллюзия или прелесть, или действительно это нужно?
Нет, до того, как человек... не пройдет искус, то это все иллюзия. Поэтому надо пожить в монастыре годик, другой, третий. Тогда все сразу будет ясно. Сразу же не постригают в монастыре. Потом, если тебя даже будут к этому подвигать, то сказать, нет, я пока еще обожду. Никто силком постригать не будет. Силком не постригают и не женят. Это все человек должен сам.
Что сказать мужу?
Даже как... вот ножницы он подает, а игумен бросает. Он поднял трижды. Это замечательный такой обряд.
Что сказать мужу, который воскликнул? Но что же мне делать, коли у меня нет веры?
Нет, ничего проще. Пусть просит у Бога. Это же так просто. Я даже как-то по радио нашему лет 25 назад это говорил. Хочешь веровать? Приди домой, зайди на кухню, закрой дверь, выключи свет, сядь на табуретку посреди кухни и скажи: Господи, я хочу веровать. Если ты есть, найди способ открыть мне себя. Недели не пройдет, как Господь обязательно это все организует.
Очень часто люди чекаются в маловерии. То есть вера им открылась, они как-то ее восприняли.
Ну да, такое бывает. Если человек не старается идти дальше. Потому что одно дело обратиться к Богу. Это вот повернуться в ту сторону и его увидеть. А другое дело за ним последовать. Читать Откровение Божие.
То есть тут нужно желать.
А то вера останется бесовской. Человек же ничего не знает.
Ну, люди говорят, я верую, Бог есть. Я даже, говорит, знаю, Он мне помогает.
Ну, молодец. И каждый бес знает, что Бог есть. И знает о том, что Он помогает всем людям. Независимо даже от его религиозной принадлежности. Бог всем помогает. И мусульманам, и баптистам, и даже адвентистам сегодня, седьмого дня. Всем помогает. Потому что он добр. Хочет к себе привлечь. А к себе имеется в виду, он же спаситель. Он хочет спасти.
Чтобы человек тоже захотел спасения.
Совершенно верно.
Потому что вы вот как сказали, что человек, познав Бога, пытается его под себя подстроить.
Да, а надо себя подстроить под Бога. Бог, потому что это совершенный эталон. Он сошел на землю, вочеловечился, именно для того, чтобы задать нам, потому что мы же тупые. А тут можно осязать своими руками, как Иоанн Богослов говорит.
Но мало избранных, тех, кто этот путь избрал.
Ну, званы все.
Зовет, зовет Господь.
Не, ну все родители на свете говорят своим деткам, надо учиться. Уже не все хотят. Некоторые хотят, как моя мама говорила, банки гонять. Откуда такое выражение? Потому что и дедушка так говорил, что мячиков не было.
Банку пинали. Да,
банку пинали, да. Ну и потом, банку всегда приятно, она погремывает так, в общем.
Почему в мире так много других религий, кроме христианской?
Ну, потому что люди сами, ну, как-то творческие существа, и начинают сочинять. А тут бесы, тут как тут, и начинают помогать этому процессу. Возникают языческие религии. А боги язычников – это бесы.
То есть они завладевают умом, чувствами человека.
Да.
И уже держит их.
Да, конечно. Обычно в самом расцвете вот эти бесовские религии, они приводят к человеческому жертвоприношению.
И Господь этому попускает быть.
Ну да, потому что когда нельзя человека обратить к себе, нужно его предать сатане во изнеможении плоти.
Опять же, с целью его все-таки спасения возможного. Или как наказание?
Конечно, конечно. Нет, ну наказание – это и тоже спасение. Наказание – это обучение. давать наказ.
Вот когда человек...
Ну, вот наши люди русские в массе своей, начиная от вот, ну, высшего класса, кончая низшими, чернь, отвергли святого царя и получили лысого сифилитика, так, садиста, который устроил здесь бойню, разорил полностью страну, а его ближайший друг, соратник, помощник и ученик это все довершил. Ну вот, не хотел, ну, пожалуйста, вот по тебе такого.
Есть вопрос?
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Еще раз спасибо за ваше служение, за вашу помощь, за ваши лекции и всю ту службу, которую вы осуществляете.
На здоровье, мой дорогой.
Ну, прежде всего, на духовное здоровье. Спасибо большое. Отец, вопрос такой. Скажите, пожалуйста, является ли грехом или неповинением воли Божией предохранение в семейной жизни от детей различными способами? То есть у меня жена говорит, я боюсь детей, нищету подить и так далее. Я говорю, ну, Бог дает жизнь. И, соответственно, в моем понимании это грех. Кто прав, жена или я?
Ну, вы правы. Потому что организм мужчины и женщины так устроен, чтобы детей рожать, а не чтобы от них избавляться. Что тут? А если пищевод ниткой перевязать суровой и питаться через пластмассовую трубочку, которая соединит с желудком? Ну, и это что будет? А нищету не надо плодить. Давайте так. Вы рожаете ребеночка, через неделю я его забираю. Все. Всех возьму, рожайте.
Когда появляется ребеночек, появляется для него и место, и кроватка, и коляска, и одежда, и средства, и вообще все. Вместе с ним Господь дает семью.
Поэтому, мой дорогой, прежде чем жениться, и это не только вам говорю, а всем нашим слушателям, нужно спросить у своей избранницы, а как ты насчет детей рожать? Если говорит, сколько Бог даст, значит, годится. А так, в самом, можно сказать, важном вопросе, это все равно, что, ой, батюшка, вот муж умер, а я не знаю, крещеный он или нет. Можно его отпевать, нельзя. Я говорю, да какая тебе разница, отпевать его, не отпевать. Никогда не интересовалась, вот умер, заинтересовалась. И что это изменит? Странно. Так же и здесь. Прежде чем жениться, женится-то для чего? Чтобы создать семью. А что такое семья? Семья – это муж, жена и дети. Если детей рожать, это нищету разводить, то какая-то семья.
Но бывает, батюшка, что в разговоре человек все правильно отвечает. И хочу, и буду, и да, конечно. А потом идет на попятную. Ой, не сейчас. Нет, нет. Я, конечно, не против, но нет. Сейчас не хочу.
Не, ну все в жизни бывает. Люди же врут. Такое тоже бывает. Можно составить брачный договор, что при отказе рожать ребенка жена лишается и ребенка, который уже родился, и лишается всего имущества, никакой половины ей не отделяет, и сразу развод. Скажет, о, ну так, согласна. И все, и она уже никуда не дернется. Пришла в одной ночной рубашке, и так же в ней уходит. Вот и все. Ты не хочешь нищеты, тогда оставайся, рожай детей.
Это вопрос тоже веры. Вот мы с вами верим,
что нищеты не будет. Все вообще связано. Блинов не испечешь без веры. Если человек не верит, что блины получатся, а что, а вот как, а если подгорят, а если будут там невкусные там, ну и тогда и не будем печь, только будем рассуждать.
Ой, Господи, дай нам веру, чтоб не сомневаться.
Господи, веруй, помоги моему неверию. Есть еще вопрос?
Да.
Давай последний, потому что уже время на исходе.
Моему сыну 6 лет. Сильно заикается. Это у него с того момента, как начал говорить. Есть ли молитва от избавления от этого недуга? Каким святым нужно молиться? И бывали ли в вашей жизни случаи, что удавалось ребенка излечить от заикания?
Ну, молиться можно, ну, например, пророку Божию Моисею, который был гугнив. Вот, и... Можно вообще молиться любому святому. Можно, наоборот, весьма красноречивому, как Иоанну Дамаскину, чтобы он в это дело вмешался в свои молитвы.
Важно доверие тому, кому молишься.
Ну, конечно, вера. Как сказано, пусть молится с верой. Но с праздником! Дорогие братья и сестры, всем доброго. Спасибо вам за ваши нынешние вопросы.
Спасибо, батюшка, за ответы. Всего вам доброго.